Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 18 августа по новому стилю, 5 по старому церковному календарю, предпразднество Преображения Господня. Православная Церковь сегодня совершает память мученика Евсигния, мучениц Евдокии, Дарии и Марии, священномученика Симона епископа Уфимского, преподобного Иова Ущельского, священномученика Анфира и Фавия, пап римских, мученика Понтия Римлянина, мучеников Кантидия, Кантидиана и Севела в Египте и праведной Нонны, матери святителя Григория Богослова. Сегодня в календаре мы читаем «Предпразднество Преображения Господня». Что же означает слово «предпразднество»? Это день, предшествующий празднику, который готовит нас к достойной его встрече. В этот день, наряду с молитвами и песнопениями святым, Церковь предлагает молитвы в честь наступающего праздника. Все великие праздники имеют по одному дню предпразднества, кроме Рождества Христова и Богоявления. Рождество имеет 5 дней, а Богоявление – 4 дня предпразднества. Установлены предпразднества по примеру Ветхозаветной Церкви и по примеру самого Христа, повелевшего ученикам приготовить вечерю накануне Пасхи. Святой Фавий, память которого совершает сегодня Церковь, был священником в III веке нашей эры. В Риме он старался погребать тела христиан, убиваемых за веру, ведь обычно их бросали за городские ворота на съедение собакам, зверям и птицам, а вот святой Фавий тайно ночью их хоронил. После того, как в царствование императора Максимина был убит римский папа Анфир, верующие избрали Фавия на его место. Причем избрание это произошло чудесным образом. Когда при выборах начались несогласия среди верующих, вдруг над головами явился белый, как снег, голубь. Спустившись, он сел на голове священника Фавия, затем взлетел вверх и, наконец, сделался невидим. Так все поняли, что сам Господь через Святого Духа Своего избрал Фавия на папский престол. После Максимина, который велел истреблять в основном священнослужителей, как главных распространителей евангельского учения, правил император Гордиан. Он хоть и был язычником, но отличался кротким характером и запретил гнать христиан. У святого Фавия появилась возможность устраивать храмы в погребальных пещерах над гробами мучеников, а над самими пещерами, в которых скрывались во время гонений, он соорудил часовни. Особенно увеличилось число верующих в правлении императора Филиппа Аравитянина, который вместе с сыном своим принял по преданию церковному христианство. Их обращение ко Христу состоялось благодаря их приближенному Понтию, память которого тоже сегодня совершается. Он пострадал за Христа позже папы Фавия при императоре Валериане. 4 года пользовались христиане покоем и свободой, пока не пришел к власти Дикий, издавший в 250 году эдикт против христиан. Вчера, когда отмечалась память 7 эфесских мучеников, мы с вами подробно говорили об этом указе. Он предписывал, чтобы все христиане делом засвидетельствовали свое признание национальных богов. Надо заметить, что многие императоры, в числе которых был Дикий, видели в христианстве угрозу национальной безопасности страны. И именно в этом была одна из причин гонений на христиан. Римляне издревле привыкли подозревать политические опасности в том случае, когда какой-нибудь чужестранный бог без позволения сената как бы контрабандным путем проникал в Рим и соединял около себя группы людей. Еще одному из приближенных императора Августа приписываются такие наставления: «Сам почитай богов непременно по отеческим законам, и других принуждай почитать. Тех же, кто вводит что-нибудь чужое, преследуй и наказывай, не только за то, что они презирают богов и все другое, но и за то, что они, вводя новые божества, соблазняют к принятию новых законов. Отсюда происходят потом заговоры и тайные союзы». С тех пор, как Рим из республики стал империей, появились статуи императоров, и вскоре римская религия в значительной степени совпала с культом императоров. Из-за этого на суде над христианами религиозный процесс легко переходил в процесс политический, и христиане становились политическими преступниками. пугало правителей то, что христиане организуются из разрозненных общин в церковь, как сплоченный Вселенский союз всех христиан. А в Римской империи было юридической нормой, что тот, кто вступает в союз отдельный от государства, тот выражает недовольство государственными уставами и должен быть взят под подозрение. Христиане, так получалось, нарушали трижды римские законы, как члены тайного общества, как противники государственной религии и как непочитатели культа Цезаря. При этом надо знать, что римский закон наказывал не убеждение, а действие. Речи и сочинения против государственной религии, осмеяние и порицание не составляли преступления. Вот уклонение от чествования богов, как дело обязательного для всех граждан, вот это уже было преступлением. Звание христианина тогда лишь было наказуемо, когда оно фактически доказывалось отказом от совершения церемоний в честь римских богов и императоров. То, что многим современным людям, крещенным и, может быть, даже считающим себя православными, кажется интересным развлечением, в турпоездке в какую-нибудь азиатскую или африканскую страну, принять участие в каком-нибудь местном языческом церемониале в честь каких-то местных богов, все это было неприемлемо для христиан Римской империи. С болью и ужасом смотрели бы на подобные развлечения апостолы и мученики ранней церкви. Святой Папа Фавий был обезглавлен вместе с многими другими христианами именно за то, что не захотел смешивать свою веру во Христа с поклонением языческим богам. Гонения на христиан в послереволюционную эпоху были не менее страшными, чем гонения на ранних христиан. Как и в Римской империи, их считали неблагонадежными уже потому, что они признавали власть высшую, чем власть Совета народных комиссаров или ЧК. Даже если христиане не предпринимали никаких действий против советской власти, они считались ее врагами. То, что писал о церкви Ленин, очень похоже на то, что думали о ней римские правители. Государство не может безразлично относиться к проблеме существования религиозных обществ с их организацией, дисциплиной, с их имуществом, писал он. Духовенство раскинуло по всему Союзу целую сеть контрреволюционных шпионских гнезд, внушали гражданам со страниц советских газет. Пещерная ненависть к религии родила у большевиков психологический рецидив первых времен христианства. Тогда кричали «ко львам христиан», а в послереволюционную эпоху «верующих к стенке». В 17, 18, 19 годах любой бандит, имевший оружие, носивший красную ленту в петлице, мог безнаказанно арестовать архиерея, священника, произвести обыск, социализировать, как это тогда называлось, то есть попросту украсть их ценности и вообще делать с ними все, что угодно. По всей стране прокатилась волна бессудных зверских убийств священнослужителей и православных мирян. Сегодня совершается память четырех мучениц, пострадавших как раз в этот период, в 1919 году, Евдокии, Дарьи, Дарьи и Марии. Евдокия Шикова была с юности больна, не вставала с постели. Вела жизнь аскетическую, подвижническую, более похожую на жизнь монахов древности. За ней ухаживали женщины, послушницы, так называемые хожалки. Трое из них пострадали вместе с ней – Дарья Тимолина, Дарья Сиушинская и Мария, фамилия которой неизвестна. Евдокия, Дуня, как все ее называли, была молитвенницей и прозорливицей, в чем не раз убеждались ее односельчане. Красноармейцы три дня издевались над блаженной, били ее, никого к ней не пускали. Священнику как-то удалось договориться с начальством и пройти к страдалице. Он поисповедал и причастил ее за 2 часа до смерти. Евдокию и ее послушниц расстреляли на кладбище 18 августа 1919 года. Множество людей по молитвам к ней на ее могилке и до сих пор получают благодатную помощь и исцеление. Сегодня же совершается память священномученика Симона, епископа Уфимского. К сожалению, я не располагаю подробными сведениями о нем. Известно, что он был единоверческим епископом Уфы. В 20-м году был назначен правящим епископом в этот город. Но недолго он управлял Уфимской епархией, около года или меньше, и был убит бандитами в своей квартире 18 августа 1921 года. На прощание, братья и сестры, хочется зачитать отрывок из книги ушедшего от нас преснопамятного митрополита Антония Сурожского. Этот отрывок немного объясняет нам то, ради чего святой мученик Фавий стремился обрести и достойно захоронить останки убитых христиан. Как говорит святой Исаак Сирин, даже к вечному блаженству нельзя принудить человека без согласия тела. Такое высказывание о важности тела особенно поражает у святого Исаака, одного из величайших подвижников, одного из тех, о ком иные могли бы сказать, что всю свою жизнь он провел, умерщвляя тело. Но по выражению апостола Павла, подвижники умерщвляли тело греховное, чтобы из тления пожать вечность. Они убивали тело ради того, чтобы душа освободилась из плена. Поэтому мертвое тело является предметом попечения церкви, даже если это тело грешника. И все внимание, которое мы уделяем ему при жизни, не может сравниться с благоговением, проявляемым в погребальной службе. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Напоминаю, что завтра Православная Церковь совершает празднование преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Поздравляю вас с наступающим праздником. Дай Бог нам всем провести этот праздник в Храме Божьем. Поздравляю всех именинников, именинниц сегодняшнего дня молитвами всех святых сегодняшнего дня. Спаси и сохрани вас, Господь.